Сейчас уже пятый час нашей серии проповеди по бытие. Мы уже дошли до третьей главы. Это достижение. Мы в прошлый раз оставили текст на момент, когда человек был на высоте. Это был момент, когда кончилось сотворение. Все новое, все свежее, все красиво, все разнообразно. И человек жил в саду. Это был не простой сад, а сад, где Бог сам избирал каждое дерево, чтобы он был красивый, чтобы он был с вкусным плодом. Это было самое лучшее место вокруг реки, вода, в теплое место, это очень важно. У него была работа такая классная, где каждый день хотелось вставать, чтобы ухаживать за сад. Но это не тот уход, который мы сейчас делаем на даче, где нужно постоянно сорняки вырывать и постоянно бороться с природой. В то время природа работала вместе с человеком. И это была просто радость. Как бы поковыряться там, что-то делать, что-то убрать. Это была хорошая работа. У него была цель в жизни, у него была мечта. Он знал, к чему Бог призвал его, чтобы завладеть весь этот новый мир, где еще никто не живет. У него была жена, новая, молодая жена, которая соответствовала ему. У них не были неполадок в их отношениях, они вместе жили прекрасно. Бог сотворил ее специально для него. И у него еще было общение с Богом. Он ходил с Богом, общался с Богом, лицо к лицу знал Бога. Но мы, как люди, которые привыкли жить в греховном мире, мы все просто ждем того момента, где все испортится. Что мы знаем, что не может быть все так хорошо и так остаться надолго. Мы привыкли к тому, что когда все хорошо, обязательно что-нибудь-то случится. И опять все плохо будет. Об этом мы сегодня будем говорить. Давайте мы прочитаем вместе Бытие, 3 глава, 1-7 стихов.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание.
И этот отрывок главным образом об искушении. И я надеюсь, что сегодня мы можем немножко лучше узнать, как это происходит, и таким образом быть немножко более готовы к этому. Немножко более готовы устоять, когда мы встречаемся с искушением. Мы не знаем точно, сколько времени прошло с того момента, как Бог закончил сотворение, и произошли вот эти события, которые сегодняшние. Мы знаем, что это был до рождения Каин, и Каин родился где-то 130 лет после сотворения. По крайней мере, его брат тогда родился, и он незадолго до этого, я думаю, может быть, год до этого родился. Они были примерно одного возраста. Мы не знаем, сколько времени они существовали, сколько времени они жили в этом совершенстве, но большинство комментаторов сходится мнение к тому, что не так уж долго это было. И знаю себя, знаю людей, я тоже думаю, что, наверное, не очень долго они так жили. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. А змей это был настоящий животный. На самом деле слово значит рептилия. Не обязательно это змей, иногда это как дракон. переводится. Но это синоним. Это все этот рептилия. И это было животное, которое Бог создал. Но мы все видим здесь, что за ним, личность, которая стояла за ним в эти моменты, это была сатана. И сатана так и называется. Змея в книге Откровения. Змея, дракон. И такие слова как бы используются о нем. Но я думаю отвлекаться чуть-чуть от нашего отрывка, чтобы просто смотреть, откуда взялся сатана. И куда он идет. Его место как бы в течение Библии. Иногда хорошо отойти немножко и смотреть на большую картину. Смотреть на всю историю, чтобы видеть целостную картину. Так что давайте посмотрим те отрывки, которые говорят о нем. И две отрывки говорят нам о том, откуда взялся сатана, как он появился и почему он стал злым таким. Иезекииль, 28 глава, с 12 стихи, написано про него. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От красоты твоей возгордился сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю». Эти слова, на самом деле, были написаны про короля Тири, это был город на Ближнем Востоке. Но здесь видно, что переплетена с мыслями, как бы к словам, обращены к нему, здесь идет пророчество. Потому что никто не мог сказать про короля Тири, что он был совершенный человек своего рождения. Он был плохой король, он был злой. Нельзя сказать, что он был в Едемском саду. Нельзя сказать, что Бог его извергнул из небеса. Здесь явно речь идет о другой личности. Поэтому обычно толкует вот это место, что это пророчество. Это говорится о сатане, о его происхождении. Книга пророка Исаия, 14 глава. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоте облачной, буду подобен Всевышнему». Сатана был сотворен как ангел, как красивый, как мощное существо, которое должен был прославлять Бога. И кажется, сначала он был таким. Потом в какой-то момент он возгордился. И эта гордость сделал так, чтобы он восстал против Бога. Он хотел занять его место. Он хотел соревноваться с Богом. И мы знаем, что Бог один. Бог ленивый. Нет другого, подобного ему. И даже сатана, как самый мощный, самый красивый ангел, не мог никаким образом сравниться с Богом. Дальше в Ветхом Завете на самом деле мало говорится о нем. Всего в четырех местах упоминается. Мы видим, как он искушает Давида. Мы видим, как он нападает на Иова. И потом в Новом Завете сатана появляется довольно быстро, где он искушает Иисуса. Помните, Иисус был в пустынных местах, а он ушел, он постился, и сатана пришел искушать его. Иисус его описывает так. Он говорит, ну, он говорил фарисеям, и он говорит так. «Ваш отец – дьявол, а вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот так Иисус характеризовал его. Мы знаем, что он также вошел в Иуда Искариот и каким-то образом владел его во все, что он сделал против Иисуса. Но в Евангелии мы тоже читаем, что Иисус умер не только за наши грехи, но его грех, его смерть, извините, также была победа над сатаной. Мы можем читать послание Колоссянам, 2 глава, 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, И он взял его от среди и пригвоздил к кресту, отняв силы у начальства и власти. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть он взял все, что было написано против нас, все обвинения, вот этот лист обвинения, пригвоздил его к кресту. Но и так же он победил все эти начальства, все духовные силы, он одержал победу над ними на кресте. Иисус сам сказал: «О суде же, что князь мира сего осужден». В тот момент сатана был осужден, он был поражен, но остался у него свободу. Но уже не та власть, которая была. До этого все человечество было в его власти. А сейчас мы читаем, что мы можем противостоять его. Написано Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Он уже не имеет власть над верующими людьми. Мы уже можем противостоять его, чтобы он убежал. Уже победа Иисуса, она уже решена. Но только в конце истории мы видим окончательную вот эту победу. Мы знаем, что он будет работать через Антихрист, который будет противостоять Божьему народу, будет причинить очень большие ущербы. Но в конце концов, на второе пришествие Иисуса Христа, сатана будет побежден окончательно. Мы можем читать в Откровении 20 глава, 2 стих. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и изверг его в бездну». Это как бы первая часть. А потом в 7 стихе мы читаем: «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет облашать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружали стан святых в город, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и поражал их. И дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И это то, что Библия нам учит, это будет конец сатаны, где он будет мучиться, он будет наказан на веки веков, и больше он не появляется в истории. Дальше идет наша вечность с Богом, наше время в раю, наше общение с ним, а сатана уже в наказание вечное тоже. Так что вот кто владел. Этот змей, который разговаривал с Адамом, с Евой. Это было мощное духовное существо, которое злое. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Нужно сразу обратить внимание, с кем разговаривает сатана. Дальше видно, что стоял Адам и Ева рядом друг с другом, но он разговаривает с Евой. Почему? Ну, мы читаем в первое послание Петра, 3 глава, 7 стих: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумнее с женами, как с ними немощнейшим сосудом». Мужчина существует для того, не только для того, но для того, чтобы охранять женщину, чтобы защищать. Женщина здесь немощнейшая сосуда. Я знаю, что часто в обществе, что женщина придется брать на себе такой груз и столько всего, но не должно быть так. Мы должны относиться к женщине как к немощнейшим посуде. Как мужчину мы должны защитить и берегать женщины. А сатана специально, мне кажется, нападает на Еву, специально берется за нее, потому что он чувствует, что вот легче добыча. И интересно, что он говорил, говорится только про то, что он говорил ей. Не им вдвоем, а ей в отдельности. Мне кажется, это тоже не случайно. И эта тактика видна тоже. Сатана любит уделить людей. И как только можно уделить человека от своих братьев и сестер, как можно изолировать человека, тогда намного легче работать на них и влиять на них. Мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в церкви, где есть братья и сестры, которые рядом с нами, которые на брани вместе с нами. Мы нуждаемся в общении. Мы нуждаемся в молитве друг друга. На самом деле, если читать Новый Завет, то большинство заповедей, которые есть в Новом Завете, мы просто не можем исполнять без друг друга. Многие эти заповеди говорят о нашей общей жизни. То, что мы должны делать вместе, мы нужны друг друга. И церковь должна быть семья. Это должно быть реально живой организм, где мы заботимся друг о друге, где мы помогаем друг другу. Потому что как только сатана изолирует нас, тогда мы становимся легким добычей. Змей был хитрый, и мы это видим здесь. Он начинает разговор. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Он здесь не говорит о том, что Бог лжец, он обманул тебя. Он начинает издалека, он начинает просто сеять сомнения. И на самом деле в этом отрывке он всего два раза говорит. Всего два раза он говорит, но это было достаточно, чтобы искушать Еву. В Библии написано, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, и внутри суд волки хищные. Библия тоже предупреждает о сатане, что он принимает вид ангела света. Очень редко, очень часто зло приходит к нам не в виде зло. Мы не можем видеть сразу, что вот это зло, надо бежать от него. Какое-то учение новое мы слышим, мы думаем, что интересно. Как-то что-то обещает, что-то много дает. А она выглядит хорошо. И именно так сатана очень часто подходит. Подложен под вида вот этот ангел света. Чтобы мы не сразу отшарахивались, но чтобы мы заинтересовались. Мы начали смотреть, мы начали узнавать, начали приблизиться, начали доверяться. И так же он здесь, подлинно ли сказал? Он это сказал как вопрос, это даже не было утверждение. Хотя, смотри, каким тоном голосом это говорит, это может быть такое же утверждение, только в виде вопроса. Поэтому нам нужно знать истину. Нам нужно знать Библию. Почему люди, как я, постоянно призывают люди, как вас, читать Библию? Почему с кафедром мы постоянно это говорим, и говорим, и говорим? Потому что истина – это наша защита. Истина – это то, на что мы можем стоять. Это то, что может защищать нас от этих хитростей сатаны. И дальше сатана делает две вещи, которые характерны, мне кажется, всех искушений. Сначала он подвергает Божье Слово сомнению, а потом он подвергает Божий характер сомнению. Он говорит, подлинно ли сказал Бог? Если по-другому это говорит, это неужели Бог сказал? Неужели Он так сказал? И очень часто мы видим эту стратегию его. Сколько раз я разговаривал со студентом, и я цитировал стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кажется, стих довольно однозначный. Иисус говорит о том, что спасение только через Него. Что есть только один путь. Это Он. А люди начинают толковать Его по-другому. Начинают говорить, что действительно ли Бог это сказал? Действительно ли это то значит? И они начинают говорить, что это один из путей. Это один из истин. И и слегка меняет Слово Божие. Или такой стих. Вас постигло искушение не иной, как человеческий, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И сатана говорит, что ну, действительно ли Бог это сказал? Подлинно ли Бог сказал? Неужели это относится ко всем искушениям? Неужели это относится ко мне? Я вот такой человек. Не могу быть другим. А Слово Божие говорит обратно. Слово Божие говорит о том, что мы можем противостоять любое искушение. Не просто мы вот такие люди, принимайте нас, какие мы есть. Ну, мы грешим. Ну, что нам делать? Библия говорит о том, что мы не бессильны перед греха. А сатана, он сеет другие мысли. Он дает нам думать. Мы начинаем сомневаться в Слово Божие, что я не могу бороться с этим искушением. Я не могу победить. Мы начинаем сомневаться в Слово Божие, и мы лишаемся тех благословений, которые Бог хочет нам дать. Мы начинаем сомневаться в Слово Божие, и мы оказываемся без защиты. В то же время сатана, он сеет сомнения о Божьем характере. Он говорит, вот смотрите в словах, не ешьте ни от какого дерева в раю. Бог это сказал? Нет. Бог запретил им есть всего лишь с одного дерева. А у сатана эти слова превратились в том, чтобы не ешьте ни от какого дерева. А какой Бог скажет такое? Только Бог, который злой, который не хочет, чтобы мы наслаждались тем, что есть вокруг. Бог, который стесняет нас, Бог, который ограничивает нас, Бог, который не добрый, а какой-то, не знаю, какой-то злой. Сатана приводит, сеет сомнения о характере Бога. И это развивается. Дальше в 4 стихе. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Здесь он полностью противоречит то, что Бог сказал. Если ешьте из этого дерева, то и умрете в этот день. А сатана говорит, нет, не умрете. Дальше в 5 стихе. «Но знает Бог, в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Он говорит о том, что Бог не хочет, чтобы вы были такие, как Он. Бог держит что-то доброе от вас. Он не дает вам. У него есть это. Он знает, что вам откроются все вот эти возможности. Но Бог вам не дает. Он сеет сомнения о характере Бога. О том, что Бог добрый. О том, что Бог дает нам то, что нам необходимо. О том, что Бог действительно любит нас. И заботится о нашем благе. И он делает то же самое с нами. Мы начинаем думать, что ну а как вот эта плохая вещь мог бы со мной случиться? Как это мог бы со мной случиться? И мы начинаем думать, а может Бог не любит меня? А почему? А может быть у Бога нет власти, чтобы этого не случилось? И мы сомневаемся в характере Бога. Почему Библия говорит, что греховно имеет отношение с этим мужчиной? Почему? Неужели Бог не понимает мои нужды? Неужели Бог не хочет, чтобы я был счастливый? Почему это запрещается? И мы начинаем сомневаться в характере Бога. Братья и сестры, нам нужно бороться с этими мыслями. Нам нужно стоять на истину. Нам нужно знать Библию. И знать, что Библия открывает нам Бога любви. Что Библия открывает нам Бога, который заботится о нас. Что Библия открывает нам Бога, который знает нас, знает наши нужды. Который дает нам, который благословляет нас, который дает нам только добро. И нам нужно стоять на эти истины. Потому что сатана, те, которые вокруг нас, они все будут сеять сомнения, что Бог не благ. Бог тебе не даст то, что тебе нужно. Возьми сам греховным путем. И мы попадаем. Диалог продолжается. И сказал жена змею, плоды с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То, что хорошо об ответе Евы, это то, что она помнит слова Божьи, и она цитирует их, чтобы отвечать ему. Я думаю, вступить в беседу с сатаной, это не очень мудро. Я бы не сказал, что нам нужно это делать. Но лучшее, что мы можем делать в ответ на искушение, это помнить Божьи слова. И пусть это будет наш ответ. Это то, что Иисус сделал, когда Он был в пустыне, когда сатана искушал Его. Он цитировал Слово Божие, цитировал Слово Божие, цитировал Слово Божие 3 раза, чтобы ответить на Его искушение. И мы также можем выучить стихи, которые помогают нам в искушении. Если ваше искушение это заботиться и волноваться и суетиться, выучите слова из Евангелия от Матфея, 6 глава. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И стихи в Библии мы можем найти на все эти вещи, на все эти моменты, где сатана искушает нас. О злости, о волнении, о критицизме, о том наше желание контролировать других людей, о наши страхи. Есть много учений об этом в Библии. Нам нужно выучить эти стиха и держать их в брани. Они как оружие в наших руках, как оружие в руках Божие, чтобы помочь нам противостоять искушению. Это было то, что хорошо было в словах Евы. То, что было плохо в ее ответе, это то, что она добавляет немножко к тому, что Бог сказал. Бог действительно сказал, не ешьте из этого дерева. Но Он не сказал, не прикасайтесь к ним. Может быть, это кажется мелочь, но в Библии нету случайных слов. И эта тенденция тоже видна. И видно здесь, что вот яд вот этого рептилия уже начинает работать. Но то, что она делает, она берет Слово Божие и делает его более узкий. Бог ничего не сказал, не прикасайтесь. Но она добавила свои правила. И в истории церкви, везде, где это делается, мы видим проблемы. Фарисеи это делали. Они строили огромные структуры на законе. Закон Божий был достаточно прост. А они трехэтажный, вот такой, как бы, много-много заповедей, 600, больше 600. Они придумали дополнительные законы, чтобы не дай Бог, как бы, не нарушить заповеди Божьи. И это было настолько сложно и настолько обременительно, то, о чем Витя говорил сегодня, что людям это было невозможно. Они прибавили к Божьему запрету еще что-то. Принцип реформаторов был sola scriptura, только Библия. И всегда в истории церкви, когда прибавляется предание, когда прибавляются какие-то высказывания Папы Римский, когда прибавляется книга Мормона или журнал «Стражевая башня» или еще что-то прибавляется к Слову Божию, это приводит к ересу, это приводит к уходу от Слова Божия. Сола скриптура. Только Библия. И сказал змей жне, нет, не умрете. Сатана уже подготовил почву. И теперь он может сказать в наглую что-то, которое противоречит то, что Бог сказал. Бог сказал, умрешь. Сатана говорит, не умрете. Помните, он лжец и отец лжи. Ева знала истину того, что Бог сказал. Она цитировала. Она знала характер Бога. Она знала, что все, что он сотворил, было хорошо и весьма хорошо. Она общалась с Богом. Она знала, что он добрый, любящий, что он говорит правду. Но тем не менее, то, что она разговаривает с этим рептилием, змеем, она начинает поддаваться. Она верит его слово больше, чем верит слова Бога, Создатель неба и земли. Это абсурд. Но как часто, братья и сестры, мы верим этой лжи? Как часто мы тоже это верим? Потому что мы хотим. Потому что мы желаем что-то. И сатана говорит нам то же самое, что он говорит Еве. Что не будет последствия от нашего греха. Никто не узнает. Не попадешь. Ну, это только белая ложь. Потом покаешься. Ты можешь остановиться в любое время. И он постоянно нам говорит, что не будет последствий от ваших грехов. Что мы можем согрешить безнаказанно. Но Библия говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. У греха всегда есть последствия. Также написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потайного, что не вышло бы наружу. Мы ничего не можем прятать от Бога. Это ложь сатаны, что мы можем грешить безнаказанно, без последствий. Всегда есть наследствие. Всегда есть наказание. Почему Ева поверила его? Потому что она уже начала сомневаться в Божьем Слове. Потому что она уже начала сомневаться в Божьем характере. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 3 стих написано так. «Ибо мы, ходя по плоти, но не по плоти, воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотски, но сильны Богом на разрушение твердин, ими испровергаем замысли. Ими не спровергаем замысли, и всякие превозношения, восстающие против познания Божия, и пленяем всякие помышления послушания Христу». Здесь две важные мысли. О том, что мы должны брать каждую мысль как бы в плену Христу. Это значит, мы должны контролировать, что происходит в нашем разуме. Искушение всегда будет. Искушение – это еще не грех. А когда мы берем вот эти мысли искушаемые, и они становятся нашими мыслями, и мы начинаем думать об этом, начинаем желать, начинаем играть с этим, тогда это становится грехом. Но у нас есть выбор. Мы можем позволить этим мыслям быть в нашей голове, мы можем их выгнать из нашей головы. Мы можем их взять в плену Христу. Или мы можем остаться с этими мыслями. И тогда вот эти мысли рождают грех, и грех рождает смерть. Поле битвы – это в нашей голове, это в нашем разуме, и это наше мышление, которое нам нужно контролировать. И чем больше мы знаем Библии, тем больше в нашей голове Библии, тем меньше места для вот этой мысли искушения. Тем быстрее мы можем найти стих, который их отодвинут. Тем больше мы применяем Слово Божие к себе, тем больше оно преображает нас. И Святой Дух напомнит нам, принесет нам вот эти слова в нужное время, чтобы мы могли бы бороться с этим искушением на уровень разума, когда это всего лишь мысль, тогда нужно брать его в плен и убрать его, не дать его вход в нашей голове. Сатана продолжает говорить: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Опять он подвергает сомнению характер Бога, что Бог что-то хорошее не дает вам. Он говорит о том, что «ну знает Бог». Здесь тоже опасный момент. Когда мы начинаем говорить о мыслях Божьих, как будто мы знаем. У нас всегда возникают проблемы, когда мы стараемся думать о мысли Бога, помимо Слова Божия. Исаия говорит, что «мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. «Но как небо выше земли, как пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваши». Божьи мысли выше наши. Мы не можем логически додуматься до мысли Бога. Но мы можем с большой уверенностью читать мысли Божьи в Библии. И многие схемы, многие ересь рождаются от того, что люди начинают домысливать. Стараться делать какие-то логические выводы из каких-то местах из Писания. Вместо того, чтобы читать то, что явно написано, черно на белом. Бог открывает те мысли, которые Он хочет, чтобы мы знали. Они есть в Библии. Нам всего лишь нужно их читать и понять. Нам не нужно додуматься. Нам не нужно представить Бога в образе человека и думать, что ну вот я на месте Бога, я бы вот так думал. И думать, что вот это истина. Это не истина. Бог не есть человек. Бог есть Бог, Его мысли выше нашей мысли. Его мысли вот здесь написаны. И отсюда нам нужно их узнать. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Помните, что мы узнали о сатане, откуда он взялся? Какой был его грех? Его грех был в его желании быть как Бог. Он хотел быть как Бог. И то он и предлагает Адам и Ева. Это то, что он предложил Иисуса в пустыне, когда он искушал его. И может быть вы думаете о том, что ну я же не хочу быть как Богом. Ну подумайте. Не так ли мы поступаем, когда мы грешим? Лютер сказал, что каждый раз, когда мы нарушаем первую заповедь, не будет у тебя других богов перед лицем моим. Каждый раз, когда мы нарушаем любую заповедь, мы нарушаем вот эту заповедь, первую заповедь. Любой наш грех – это попытка занять место Бога в нашей жизни. Это объявление самовольность против Бога, бунт, мятеж против Него. Мы берем управление своей жизнью в свои руки, и мы поступаем как Бога. Мы занимаем Его места. То, что сатана предложил Адама и Еве, что вы будете как боги. Вы можете без Него, вы можете быть самодостаточны. Вы не нуждаетесь в Него. И каждый раз, когда мы грешим, мы как будто залезем на престол. Мы как будто берем управление в свои руки. Мы как будто отметаем Бога и ставим себя на Его место. Грех в своем сути – это бунт против Бога. Это когда мы решаем для себя, что добро и зло для нас. Когда мы пренебрегаем Божьей оценкой ситуации и придумываем свое. Когда мы заменяем наши мысли на Его Слово. И когда мы заменяем нашу волю на Его. Сатана говорит им, что вы будете как боги. И то, что здесь иронично, это то, что они уже как Бог. Бог их создал по образу и подобию свое. Они уже похожи на Бога. Они сейчас безгрешны, в совершенстве живут. они похожи на Бога. А после греха они не стали ничуть более похожи на Бога. Они только отделились от Него и стали менее похожи на Него. Сатана – лжец, отец лжи. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Мы, как люди, которые живут в этом мире, мы уже понимаем, что будет следующее. Мы уже понимаем, что уже все пропало. Когда мы читаем эти слова, когда мы начинаем понять ее мышление, это очень знакомо нам, да? Что мы начинаем видеть, что вот выглядит хорошо. И вроде на вкус хорошо. И вообще, я хочу. В тот момент уже все потеряно. Уже понятно, чем это кончится. Ева начала верить, что вот это дерево, плод этого дерева, это то, что ей нужно. Это что-то хорошее. Она уже не верила, что будут те последствия от того, что она ест. Она уже не верила в то, что Бог сказал ей, не ешьте. Во свете ее желания, ее похоти. Похоть – это просто сильные желания. Во свете ее похоти все это стало неважно. Вот этот плод дерева стал для него чуть не самый важный. Чуть не единственный, что существовало. И все, всем своим существом она хотела его. И так, на самом деле, со всеми идолами, которые есть в нашей жизни. Если даже держать что-то достаточно маленькое прямо перед глазами, это ослепляет. Мы ничего не видим, кроме вот этого одного маленького идола, который стоит перед нашими глазами. Наши желания настолько сильны, что все превратилось только на этот маленький предмет. И мы не видим Божью истину, мы не видим больше здравый разум. Мы уже все потеряли. Мы только видим вот этот идол, то, что мы хотим. И всем нашим существом мы только желаем. Это сущность греха, что она ослепляет нас. Яков писал, что похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. На прошлой неделе мы говорили о том, что мы можем жить двумя путями, двумя способами. Мы можем следовать нашими желаниями, идти на поводу наших желаний, где наши желания – это главное для нашей жизни. Или мы можем жить, соответственно, Слово Божие. Послушание Богу. Это две противоположности. И грех весьма обманчивый. Мы не всегда видим ясно. Мы не всегда думаем правильно. Потому что искажает наше мышление и наш взгляд, вот эти идолы, которые стоят перед нашими глазами. Мы начинаем принимать тех, которые хотят нас поправить, как враги. Те, которые любят праведность, мы их ненавидим, потому что они такие праведные. И это больно нам, это совесть обвиняет нас. И грех все извращает в нашей голове. И в этой ситуации только одно поможет нам. Это человек, который рядом с нами, который имеет смелость говорить нам истину. Имеет смелость говорить нам: брат, ты что говоришь? Ты что делаешь? Открой глаза, смотри. Слово Божие тоже может открыть наши глаза. Дух Святой имеет милость открывать наши глаза, когда мы ослеплены вот этими идолами, этими грехами, нашими желаниями. И Адам должен был быть таким человеком для Евы. Он должен быть человек, который ей сказал: Ева, ты что делаешь? Почему ты слушаешь вот этот лжец? Бог сказал по-другому. Но мы читаем. И взяла плодов его, это Ева, и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Может быть, самый грустные слова, которые когда-либо были написаны. Этот стих говорит, этот стих – источник всех войн, которые были на этой земле. Источник всех страданий, которые было, все смерть, все боль. Они произошли от этого стиха, от этого действия. И много подобных действий, которые последовали за ним. Но вот здесь источник. И Адам, вместо того, чтобы остановить его, вместо того, чтобы вразумить ее, он участвует вместе с ней в этом грехе. И помните, мы раньше говорили о том, что Бог спросил у Адама. Бог держал Адам в ответственность за то, что случилось. Потому что он был духовным лидером. Он должен был защитить свою жену. Он должен был, как лидер семьи, сказать, нет, мы неправильно поступаем. Мы не должны так поступать. Остановись. Это была ответственность Адама. А он этого не сделал. И поэтому Бог с него спросил. Мы это дальше увидим. Но последствия греха мы в основном посмотрим в следующий раз. Мы только посмотрим 7 стих сегодня. «И открылся глаза у них обоих, и узнали, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Так что они ели, и что они нашли? Что им открылся? Вот в этот новый горизонт, где они должны быть похожи на Бога. Но открылся не то добро, что они, может быть, ожидали увидеть. Открылся только зло. Добро, на самом деле, они уже знали, потому что все, что сотворил Бог, это было добро. Это было весьма хорошо. Они уже знали добро. А сейчас они узнали зло. Но они узнали зло не так, как хирург узнает рак, а как больной знает рак. Они испытали на себе, что такое зло. Они сами стали жертвами зла. Они сами переболели этим. Они знали зло, потому что они жили это, они пережили это на себе. И что они видели? Они видели, что мы наги. Нет у нас одежды. Помните, я сказал вначале, мы не знаем, когда это случилось. Но мы знаем, что Бог их создал без одежды. Они жили без одежды, их это совершенно не волновало, не было никакого стыда. А сейчас их глаза открылись, и почему-то им стало стыдно, что они наги, что они голы. Это не грех, чтобы муж и жена были вместе без одежды. Бог создал нас такими, это благословение. Но теперь они познали зло. Теперь они знали, что такое похоть. Теперь они знали, что такое желание. Теперь им стало стыдно за свой грех и за те мысли, которые возникли, глядя друг на друга. Они уже не могли смотреть друг на друга так. И они побежали укроиться. Но это подобно розу, которую когда-то подарили моей жене. На него лепестки были приклеены. При первый взгляд кажется, что роза как роза. Вот хорошая роза. Посмотрели ближе и видели, что приклеены эти лепестки. Ну, не все, но некоторые. Решили, что, наверное, так лучше продаваться будет. Но такие же нелепые вот эти попытки Адам и Ева скрывать себя листьями. Скрывать свой грех, по большому счету. Листьями. Это нелепость. Это абсурд. И здесь видно, что они отделились. Грех отделил их друг от друга. Это тоже последствия греха. Грех всегда отделяет нас друг от друга. Мы не хотим, чтобы другой был близко к нам, чтобы видел, какие мы. Мы это прячем. Грех тоже имеет такое последствие. Что они по отдельности пошли и шили одежду. Мы изолируемся. И она имеет такой же эффект в нашем отношении с Богом. Грех изолирует нас, отделяет нас от Бога. Мы прячемся от Него, потому что нам стыдно за свои грехи. И нужна уже сверхъестественная сила Божия, чтобы вывести нас во свет, чтобы мы исповедовали свои грехи, чтобы мы обращались к Нему. Сегодня мы смотрели на самый трагичный эпизод в истории всего мира, всего человечества. Но это было самое трагическое событие. Но они стали поводом для самой героической, самой лучшей события, которое когда-либо случилось. Потому что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы взять на себя грех Адама и Евы. И грех их не предков, а наоборот, потомства. Спасибо. Когда Иисус умер на грехе, Он умер не за свои грехи. Он жил безгрешной жизнью. Он любил людей. Он никогда не ненавидел. Он никогда не имел даже мысленно грех. Не дал греху места в своей жизни. Но Он умер на кресте. Он был наказан за наши грехи. И в Библии написано, что Он умер, чтобы примирить нас с Богом. Чтобы вот этот стыд и позор от греха мог бы снять с нас. Чтобы мы могли бы быть чистыми перед Богом. Чтобы Он мог бы очистить нас. И сегодня, если вы чувствуете стыд от своего греха, вы чувствуете, что жалеете о том, что вы делали, Дух Святой трогает ваше сердце, обвиняет, обличает и дает вам понять, что вы грешны, то слушайте Его и примиритесь с Богом. Говорите с Ним, просите Его прощения, не прячьтесь от Него. Не верьте эти лжи сатана. Выходите на свет. Выходите на свет. Я также знаю, что некоторые из нас, мы живем как бы одной ногой на земле, одной ногой в церкви. Что мы как-то играем с грехом. И мы были обмануты. И мы думаем, что мы можем грешить и не почувствовать на себе последствия. Вы помните эти слова? Бог поругаем не бывает. Мы, может быть, мы можем обмануть все, которые в этой комнате. Может быть, всех мы можем обмануть. Но Бога мы не можем обмануть. Бог видит нас такими, какими мы есть. Иисус сказал, что если потеряете свою жизнь, то и найдете его. Он говорил о том, что мы должны полностью принадлежить Ему. Только тогда мы будем испытывать радость от общения с Ним. Только тогда мы будем испытывать все, что Бог приготовил для нас. Все богатство этой христианской жизни. Только тогда. А некоторые из нас поверили в лжи сатана. И думают, что мы можем вот немножко себя оставить, немножко жить в этом мире. Но в этом мире мы тоже не можем иметь радость, потому что мы знаем, что есть Бог. И я думаю, что я буду делать все, и братья будут делать все из этого кафедра, чтобы вы не чувствовали себя удобно в этом мире. Потому что грех разрушает нас. Нам нужно полностью отдать себя Богу, потерять свою жизнь, отдать свою жизнь Ему, чтобы найти Его. Нам нужно перестать верить в этой лжи сатаны и принимать истину. Давайте мы помолимся. Господь, я прошу о том, чтобы Ты открыл наши глаза сегодня. Чтобы Ты открыл наши глаза видеть те лжи, которым мы верим. Чтобы Ты, Господь, открыл наши глаза, чтобы мы видели, где мы сомневаемся в Твоем характере. где мы принимаем решения, основанные на лжи, основанные на непонятии Твоего характера. Господь, открой наши глаза, видит эти идолы, которые мы так желаем иметь. Господь, мы просим, чтобы Твое Слово пребывало в нас. Чтобы Твое Слово, Господь, были не просто текст на странице печатанный, но чтобы мы действительно чувствовали ее действие в нашей жизни. Мы могли бы бороться с Словом. Мы могли бы, Господь, быть преображенными Словом Твоим. Господь, дай нам знать истину. Дай нам бороться с искушением истины. Дай нам, Господь, быть Твоими детьми нераздельно. Господь, помоги нам не попасть в искушение, не поддаваться, а стоять на Твоем Слове, стоять в послушании к Тебе и знать силы Духа Святого, который действует в нас, который воюет за нас. Господь, дай нам ходить с Тобой в чистоте и противостоять всякие искушения. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, Дэйв. Наше собрание подходит к концу.